новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня среда, 15 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вот основные темы программы. Первое интервью президента России Дмитрия Медведева российскому печатному изданию «Мнение экспертов и политологов». Сегодня Дмитрий Медведев встречается с членами обновленного президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Влияние экономического кризиса на криминогенную обстановку в стране. Сегодня «Новая газета» напечатала первое интервью президента России Дмитрия Медведева российскому печатному изданию. Медведев рассказал о сытости и свободе, выборах в Сочи, деле ЮКОСа, личной беспартийности, цензуре в интернете и реабилитации демократии. В беседе с моей коллегой Евгенией Назарец главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отметил, что президент не отказался ответить ни на один вопрос.
Возникло ли ощущение удовлетворенности ответами?
Ну, знаете, вопрос я задавал, какие хотел, а какие ответы дал президент, ну, это же его дело. Во всяком случае, из его ответов я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮКОСа. Хорошо, что не знает. Про предыдущий процесс мы знали, чем он закончится, и все знали. Я понял, что президент будет беспартийным. То есть он не будет укреплять собою партию бюрократической номенклатуры под названием «Единая Россия». Что меня тоже порадовало как гражданина. То, что не будет цензуры в интернете, президент это повторил, но замечательно. Вот, а то, что на какие-то вопросы, ну да, действительно, не на все вопросы есть какие-то абсолютные ответы, но их, может быть, и в жизни еще нет.
Еще одна существенная деталь, которую сообщили в блоге «Новой газеты», это то, что уже когда был выключен диктофон, Дмитрий Медведев отметил, что дал интервью именно вашему изданию, потому что, если я правильно воспроизвожу, оно никому ничего не лижет, правильно?
Ну, правильно, да, я говорю, жалко, на диктофон я это не записал. Я, говорит, в случае чего это подтвержу. Но мы не стали это в газете публиковать, но блок, он и есть блок. Мы не стали это печатать в газете, поскольку совсем не хочется превращать интервью в пиар компанию издания, тем более издание в этом абсолютно не нуждается.
Раз уж такая репутация у «Новой газеты», вероятно, логично было бы опубликовать комментарии к интервью Дмитрия Медведева, а комментарии эти могут быть самыми разными. Появятся ли комментарии, появится ли дальнейшая дискуссия на страницах издания, вот по поводу опубликованного интервью?
Ну вот интервью вышло, посмотрим, если людям будет интересно, они в чем-то будут согласны, в чем-то не согласны, замечательно. Но понимаете, я вот чего совсем не хочется. Вы извините, вот очень не хочется, типа, создавать такую интонацию и такой фон, ну вот, незабываемые встречи с Лениным. Это было очень деловое, длинное, подробное, серьезное интервью. Очень хорошо.
Насколько вы оцениваете вероятность исполнения тех обещаний или необещаний, ну хотя бы каких-то движений в сторону предложения благотворительности президента? Насколько это скоро может исполниться,
знаете,
благодаря интервью?
Я вот на это дело смотрю, я полагаю, что это будет конструктивно. Потому что президент действительно выразил желание встретиться с благотворителями. Я уже разговаривал с Чулпан Хаматовой. Сразу же, как только выехал из горок, прям первым делом и позвонил Чулпан Хаматовой. Она очень этим делом заинтересовалась. Мы начнем готовить эту встречу. Поможет подготовка этого Ольга Лебедева из Национального благотворительного фонда. Так что я думаю, что это мы скоро сделаем. Очень важная встреча будет и сегодня, если там говорить о том, какие там знаки политики и лидеры страны, и лидер страны раздает, то вот сегодня будет, например, совет при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека.
С главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым беседовала моя коллега Евгения Назарец. А вот политику Владимиру Рыжкову интервью президента показалось скучным и пресным.
Ну, во-первых, там есть очевидные лакуны. Например, очевидно, должен был быть задан вопрос, но, видимо, его не дали задать. Будет ли все-таки государство настойчиво разыскивать убийц Анны Политковской, настойчиво расследовать убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой? Эта тема вообще не затрагивалась. Что удивительно, но, видимо, это было условие администрации. Вопросы заранее согласовывались. Это было, видимо, их условие. Во-вторых, конечно, надо было развить тему демократии и показать, что между риторикой властей, в том числе Медведева, и практикой чудовищная пропасть. О какой демократии можно говорить, если во всей стране уничтожены свободные выборы, уничтожена многопартийность, нет свободы слова на телевидении? Вряд ли кого-то может утешить совет президента идти в интернет. Это говорит человек, который является главой государства и который мановением руки может обеспечить свободу слова на государственных телеканалах. Поэтому в целом самое большое, наверное, впечатление от этого интервью, это то, что президент ушел от всех острых вопросов абсолютно, не взял на себя никаких конкретных обязательств. Такое впечатление, что говорил человек, который максимально сторонится от каких-то конкретных тем и от каких-то конкретных обязательств.
Это было мнение политика Владимира Рыжкова. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, политолог Александр Кынев в интервью «Радио Свобода» обратил внимание на то, что символичным является выбор издания.
Я бы обратил внимание на сам факт того, что оно появилось. То есть в данном случае символическим является выбор издания, и символическим является явная благожелательность самого текста. Вот. Я думаю, что это здесь главное, все остальное, на мой взгляд, абсолютно второстепенное, потому что никаких, конечно, ни символических заявлений в самом тексте интервью нет. Там нет никаких новых заявлений, все, что там сказано, оно уже звучало неоднократно и раньше на тех или иных мероприятиях в том или ином виде, поэтому подчеркиваю, никаких таких явных новых заявлений там нет. Все примерно то же самое, предельно общие формулировки, достаточно обтекаемое, но важен там символический жест интервью именно либеральному изданию, имеющему такую давнюю демократическую репутацию. Кроме того, я бы обратил внимание на комментарий президента по поводу избирательной кампании в Сочи, с этого интервью начинается, ведь напомню, что «Новая газета» тесно связана с одним из кандидатов, господином Лебедевым. И в данном случае, я думаю, что господин Медведев прекрасно понимал, давая интервью, что он дает интервью изданию, которое связано с одним из кандидатов, которого буквально на днях сняли с выборов мэра города Сочи. И этот вопрос был в интервью первым, кстати. Да, и показательно, значит, на этот вопрос господин Медведев ответил так. Что касается конкретных обстоятельств, цитата, «На выборах всегда будут кандидаты, которые проигрывают, кандидаты, которые снимают, так во всем мире. Но в целом считаю, для демократии такие яркие кампании это хорошо». То есть мне кажется, что в данном случае президент попытался намекнуть на то, что кандидаты были зарегистрированы, и процесс, видимо, по оспариванию идет. То есть Немцов был зарегистрирован, хотя многие там вначале не предполагали, что его вообще зарегистрируют. У Лебедева идет апелляция. То есть, но другое дело, что, конечно, сама вся формулировка, что здесь как бы смешано то, что есть на самом деле, и то, что, может быть, президенту рассказывают, но это не очень соответствует действительности, потому что действительно, да, во всем, конечно, везде есть кандидаты, которые проигрывают, но сказать, что во всем мире есть кандидаты, которые их снимают, это в меньшей мере неправда, потому что там институт отмены регистрации кандидатов, это наше чисто российское явление, и сопоставлять здесь можно только, наверное, со странами третьего мира. Для цивилизованных стран как раз института отмены регистрации кандидатов не характерно.
Так высказался политолог Александр Кынев об интервью Дмитрия Медведева «Новой газете». 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране совершено покушение на офицера милиции. Никто не пострадал. В Грузии представители оппозиционных партий заявили о нападении на своих активистов. В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. Суд в Будапеште сегодня в закрытом режиме рассмотрит дело гражданки России Ирины Беленькой. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14:07 слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе эссе Бориса Парамонова о поэте Николае Рубцове. 400-летие Нью-Амстердама в рассказе Софьи Корниенко. И новые чешские фильмы о социализме. Ну а сейчас перейдем к нашей традиционной рубрике «Обзор прессы». Российская пресса приступила к углубленному анализу событий на постсоветском пространстве. Есть уже и первые попытки смоделировать возможность широкомасштабных социальных протестов. Об одной из таких публикаций мой коллега Михаил Шевелев.
Одна из самых существенных публикаций сегодняшнего дня – это материал, опубликованный газетой «Ведомости». Его автор Антон Олейник. Старший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Автор этой публикации предлагает читателям газеты «Ведомости» решить некую теоретическую задачу. Взята небольшая по размеру населения страна со среднедушевым уровнем дохода около 3000 в год, что существенно ниже среднемирового, но выше уровня группы беднейших стран. Задача формулируется таким образом. Оценить вероятность возникновения массовых беспорядков после объявления итогов очередных парламентских выборов, результаты которых продлевают мандат коммунистической партии. Антон Олейник в газете «Ведомости» предлагает варианты взгляда на решение этой задачи со стороны разных сил. Решение оппозиции. Оппозиция, как полагает Антон Олейник, придет к выводу, что такая вероятность невелика, в пределах статистической погрешности. Мы, конечно, призовем по интернету, рассылка СМС, людей выразить протест против нарушений. Где-то проголосуют за коммунистов два и более раза, где-то голоса подсчитают неправильно. Но вероятность развития событий по силовому сценарию невелика. Решение международных наблюдателей. Беспорядки, их вероятность близка к нулю. Решение властей. Такая вероятность полностью отсутствует. Решение простого постсоветского человека. Как звезды станут, скажет простой постсоветский человек. Я как был никто, так и остался. Если народ бузить пойдет, кто знает, может быть, я тоже пойду. Чтобы хотя бы в этот момент почувствовать себя не по гроб обязанным власти, а самим собой. Отсутствующее решение. Количественная оценка невозможна. И, наконец, примечание для преподавателя. Исходные условия задачи сформулированы для Монголии, где похожие по характеру протесты состоялись 1 июля 2008 года после объявления предварительных итогов выборов в Великий Народный Хурал. Все цифры действительны и для Молдавии, и для Монголии. Автор публикации в газете «Ведомости», старший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Антон Олейник, не прогнозирует, как будут реагировать разные силы на вероятность такого развития событий в Российской Федерации. Но, безусловно, эту задачу надо попробовать решить для того, чтобы хотя бы избежать негативных решений. Вероятность развития событий по молдавскому или грузинскому сценарию в России комментирует в эфире «Радио Свобода» журналист Вадим Дубнов.
Ну, я думаю, что вероятность близка к нулю, по крайней мере, по тем параметрам, которые мы наблюдали в Кишиневе и в Тбилиси. Во-первых, это политический протест. И поэтому политический процесс в России, мне кажется, вообще крайне маловероятным, потому что если он и возможен, только в каком-то социальном плане, в социальном бунте, и в коем случае не в центре и не в Москве. Не глобально. Он может быть локально в разных местах. Там движение автомобилистов, еще что-нибудь. В Владивостоке, где-нибудь в Орле, в Воронеже. Но не в Москве, не так, чтобы это было некое общенациональное явление. По ряду исторических причин, потому что мы развивались вот так, а молдаване и грузины развивались совсем по-другому. Думаю, что в каждой из 14 бывших советских республик возможен такой процесс. Невозможен только в России, потому что, ну, с точки зрения, это очень важная вещь, потому что каждый из наших бывших братьев, сестер, начиная с 91 года, так или иначе развивается в жанре независимости, а мы с этого же самого момента развиваемся в жанре реванша, который в 2001, 2002, 2003 годах был фактически легализован. То есть это и есть основная, я думаю, причина того, что мы никогда не сможем устроить общенациональное выступление по политическим мотивам.
Вы слышали мнение журналиста Вадима Дубнова. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». После принятия резолюции ООН, осуждающей КНДР за недавний запуск межконтинентальной ракеты, Пхеньян объявил о возобновлении своей ядерной программы и выдворении инспекторов ООН из страны. За реакцией международного сообщества следит Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Андрей. Извините, по техническим причинам у нас не получилось связаться с Андреем Шароградским. Ну, к следующим темам. Сегодня Дмитрий Медведев встречается с членами обновленного президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров побеседовал с лидером правозащитной организации «Гражданское содействие» Светланой Ганнушкиной, которая выступает с докладом на этой встрече.
Какие у вас ожидания в связи с этой встречей? Не часто президент России встречается с правозащитниками и общественными деятелями.
Ну, это верно. Но прошло так много времени с того момента, как он был назначен, и столько времени наш совет висел в воздухе, находился в анабиозе, что у меня ожидания такие. Я хочу понять, нужны ли ему советчики в области прав человека, и собирается ли он серьезно относиться к таким встречам и к возможности получить от нас информацию и, соответственно, на нее реагировать.
Вы уже знаете, каким будет состав вашей группы. По персоналиям у вас есть какие-то замечания?
Нет, у меня никаких замечаний нет. По персоналиям совет в этот раз более активный, чем предыдущие составы. Там появилось много, кроме той небольшой группы, которая была, активных людей, потому что, как правило, большинство там молчало и просто, так сказать, несло эту на себе вот это вот звание член совета. А активно работали не так уж многие. Сейчас таких активных людей появилось гораздо больше. Сейчас появились люди, которые занимаются близкими темами, и они объединились, и они будут коллективно, так сказать, рассказывать о своих темах. Я думаю, что на самом деле в теперешнем составе большие возможности, и экспертные возможности большие, и творческие возможности. Все зависит дальше от того, захочет президент этим воспользоваться или нет.
Скажите, вы будете выступать, какие вопросы вы затронете?
Вопросы это те, которые я обычно ставлю. Вопрос о том, в каком состоянии у нас находится и миграционная политика, и самое главное, жертвы, так сказать, ее отсутствие. Это люди, проблемы которых не решаются многие годы, и которые у нас не живут на территории нашей страны, а прибывают, хотя никакой другой родины у них нет, и тянется это бесконечно, бесконечные годы. Ни одна волна мигрантов не интегрирована полностью. Даже бакинские армяне, которые при 89-90 году в московском регионе еще недостаточно интегрированы, они их сейчас выгоняют из общежитий и гостиниц, в которых они жили. Хотя их осталось, ну, буквально, я не знаю, 500 человек, может быть. Но Москва просто держится стоически и отказывается их что-то им давать и как-то помогать категорически. Это и беженцы из внутренних районов Грузии, которые живут в Осетии, там их где-то 25 тысяч, и сейчас их стало больше после августовских событий. И они получают там очередь 4500 семей, считаются нуждающимися в жилье. И очередь эта движется одна семья в год. То есть это на 4000 лет проблема. И это афганцы, которые до сих пор не получили хотя бы легализации. И грузины из Абхазии, которые остаются лицами без гражданства. И это русские из Чечни, которые получают такую компенсацию, что стыдно ее называть. Ну вот об этих проблемах достаточно коротко я буду говорить. И я буду говорить о том, что необходимо восстанавливать те институты, которые способны эти проблемы решать. Была правительственная комиссия по миграционной политике, уничтожили. Была федеральная программа по миграции, ее уже не принимают много лет. Ну и так далее.
Что вы ожидаете от выступлений своих коллег? Кто, на ваш взгляд, поставит жесткие вопросы президенту России?
Я думаю, что самым важным вопросом будет судебная система. Ну, конечно, вопросы коррупции, которые интересуется сам президент, но судебная система и ее поддержка, как поддержка в том смысле, чтобы она действительно превратилась в судебную власть, чтобы она была просто независимой, чтобы это была независимая ветвь власти, как ей полагается быть, и чтобы она не превращалась в тот театр абсурда, которым она стала в последнее время. Потому что, честно сказать, ну просто это то, что сейчас представляет собой суд, это нечто абсолютно абсурдное.
Ну а сейчас на связь с нами вышел Андрей Шароградский, который следит за реакцией международного сообщества на события в Северной Корее. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Лейла. Сегодня в КНДР отмечается главный государственный праздник. Это день рождения Ким Ир Сена. Все, весь город Пхеньян, ну и другие города, разумеется, украшены транспарантами, плакатами, посвященными вот этому великому вождю. Сегодня будет устроено двухчасовое пиротехническое шоу под названием «Огненная буря. Мощный процветающий державы». В общем, это такой праздник, который по замыслу его организаторов должен объединить весь северокорейский народ, показать силу северокорейского режима, бессмертность идеи Чучхе. Ну, эти идеи были предложены Ким Ир Сеном. В общем, это самый главный праздник в КНДР. Ну и, в общем, собственно говоря, с этим праздником совпали довольно воинственные действия северокорейского режима. Речь идет о прекращении шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР, которые ведутся уже, в общем-то, многие годы. То эти переговоры то возобновляются, то они срываются, то опять возобновляются. А кроме того, выдворены или, по крайней мере, предписано в кратчайшие сроки инспектором ООН, следящим за прекращением ядерной программы КНДР, покинуть пределы Корейской Народной Демократической Республики, сняты пломбы с объектов, которые были заморожены, согласно решениям, принятым в ходе шестисторонних переговоров, демонтируются видеокамеры наблюдения за этими объектами. И, в общем, Северная Корея заявила о том, что она намерена вновь запустить свой реактор в Ёнбене. Все это сделано в ответ на заявление председателя Совета Безопасности ООН по поводу недавнего 5 апреля запуска северокорейской ракеты, которую многие эксперты считают этот запуск испытанием межконтинентальной ракеты, что запрещено решением Совета Безопасности ООН, а Северная Корея в свою очередь заявляет, что она просто запустила в космос спутник, который потом передавал на Землю песни, посвященные Ким Ир Сену и его сыну, нынешнему лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру. В общем-то, сама форма заявления председателя Совета Безопасности ООН — это довольно мягкая форма критики в адрес Северной Кореи, и на этом настаивали Пекин и Россия. Министерство иностранных дел России назвало это заявление сбалансированной критикой в адрес Пхеньяна, который должен был бы прислушаться к этой критике. Однако Северная Корея, как мы видим, отреагировала очень жестко, что, с другой стороны, вполне объяснимо, потому что эти жесткие заявления звучат довольно часто. Еще перед запуском, когда Япония заявляла о том, что если будет запущена эта ракета и она будет угрожать территории Японии, то она будет сбита. В ответ Северная Корея заявила, что это будет фактически означать начало войны, то есть делались очень жесткие заявления. Так вот, многие эксперты не сомневаются в том, что Северная Корея в очередной раз набивает себе цену, то есть набивает цену, за которую она согласится вновь приостановить свою ядерную программу. Северная Корея добивается от Японии, от Южной Кореи, от других стран международного сообщества экономической помощи в ответ на согласие свернуть свои ядерные исследования. Иногда это удается, иногда не удается, но эта тактика Пхеньяна, эта тактика Северной Кореи довольно очевидна, она применялась уже в течение долгого времени. Собственно говоря, вот срывы переговоров, о которых я упоминал, это было часто обострение, на которое Пхеньян шел сознательно, просто ради того, чтобы сорвать эти переговоры и добиваться возобновления их за счет каких-то уступок со стороны партнеров по этим переговорам. Лейла.
Спасибо, Андрей. Это были международные новости с Андреем Шароградским на радио «Свобода». Сегодня на волнах «Радио Свобода» не пропустите программу «Время гостей», которая начнется в 19.07. Фильм «Тарас Бульба и политика». Эту тему обсуждают руководитель Центра по изучению истории Украины Санкт-Петербургского университета профессор Татьяна Таирова-Яковлева, кинокритик Татьяна Москвина и режиссер Владимир Бортко, ведущий Виктор Резунков. Сейчас в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». Глава государства ответил на вопросы главного редактора этого издания Дмитрия Муратова. Однако Медведев не стал комментировать возможный исход второго процесса по делу ЮКОСа. В Грузии представители оппозиционных партий заявили о нападении на своих активистов. Ночью недалеко от резиденции президента в Тбилиси были избиты Гизо Сартани и Гамлет Гулардава. В другом районе неизвестные с дубинками пытались напасть на сторонника оппозиции певца Зураба Манджавидзе. В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. В бюллетени внесены все 9 кандидатов, хотя участие в выборах по меньшей мере 3 под вопросом. Суд в Будапеште сегодня в закрытом режиме рассмотрит дело гражданки России Ирины Беленькой, задержанной в воскресенье при попытке вместе с 3-летней дочерью Элизой Андре пересечь границу Венгрии с Украиной. Суд может принять решение об экстрадиции Ирины Беленькой во Францию, где ее обвиняют в похищении дочери. В Молдавии сегодня пересчитывают голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. 3 оппозиционные партии Молдавии отказались от участия в пересчете голосов. Их лидеры заявляют, что выборы были сфальсифицированы, и настаивают на проверке списков избирателей. Во Франции рыбаки проводят акцию протеста, блокируя работу трех портов на севере страны. Сомалийские пираты в Индийском океане совершили нападение на еще одно американское судно, уже второе за последнюю неделю. Однако подняться на борт судна, чтобы захватить его, пираты не смогли. Один из заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо позвонил на арабский телеканал «Аль-Джазира» и пожаловался на плохое обращение. Администрация тюрьмы отвергла обвинение.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Больше половины россиян отмечают, что за последние полгода жизнь в их населенном пункте стала опаснее. Таковы данные, полученные Всероссийским центром изучения общественного мнения. Так, по мнению социологов, влияет на криминогенную обстановку в стране экономический кризис. С подробностями Вероника Баде.
Больше всего ощущают рост преступности москвичи и петербуржцы. Вообще, по наблюдениям социологов, чем крупнее населенный пункт, тем выше там уровень страха и тревожности. Неутешительные прогнозы на будущее. Около 40% опрошенных в ЦИОМ ожидают дальнейшего роста преступности. В качестве причин называют в основном экономические факторы – рост безработицы, падение уровня жизни и инфляцию. Впрочем, психологи отмечают, что тревожность населения в трудные периоды всегда возрастает, и страхи могут быть преувеличенными. В самом ли деле так сильно влияет кризис на обострение криминогенной ситуации в стране? Такой вопрос я задала Юрию Марукову, редактору книжной редакции Объединенной редакции Министерства внутренних дел России.
В определенной степени посредственно он, конечно, влияет. Но для России этот вопрос, я бы сказал так, гораздо менее заметен, чем, например, для Западной Европы. Там слишком все благополучно, и поэтому обострение вот этой криминогенной ситуации в кризисе заметно. А у нас криминогенная ситуация за последние годы всегда была достаточно сложной, и особо сильно кризис на нее не повлиял.
А какие факторы влияют на рост преступности в России?
Прежде всего, это общее положение населения и в значительной мере отсутствие каких-либо устойчивых ориентиров. Люди не знают, что с ними будет завтра, а? И резкое, очень резкое, так сказать, социальное расслоение. В России, конечно, вот у нас гораздо больше все-таки влияют не столько экономические, сколько социальные факторы, и факторы вот именно, если хотите, идеологически влияют все-таки на состояние преступности. Быть преступником становится иногда даже почетно, что называется. Это пропагандирует и телевидение, и радио. Это, естественно, тоже влияет сильно, особенно на молодежную преступность.
Правозащитник Валерий Борщов, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, отмечает, что ухудшение криминогенной ситуации в период кризиса таит в себе еще одну опасность для самых незащищенных слоев населения.
Действительно, безработица напрямую связана с преступностью, но в нормальных странах, когда грозит такая беда, как увеличение безработицы, принимаются меры, чтобы эти люди, которые попали в такую ситуацию, имели некую опору, некую помощь. У нас же, по дурной традиции, это бывает так, составляют группу риска. В группу риска попадают те, кто сидели, и, конечно же, не работающие. И вот эти люди, которые сами пострадают, они будут первыми кандидатами для визита милиционера. Если возникнет какое-то преступление, милиция будет прессовать этих людей, держать их под неуклонным контролем и так далее, и так далее.
Таким образом, по мнению правозащитника Валерия Борщева, подход российских властей к проблеме преступности может еще больше осложнить жизнь людей, которые и так уже пострадали от экономического кризиса. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса? Вот как на этот вопрос ответили жители Саранска.
Милиция ни на что не способна, не тогда была, и сейчас ни на что не способна. Конечно, нет.
Я думаю, что да. Мы верим в нашу милицию. Кризис – это не причина плохой работы на улице, поэтому все будет замечательно.
Не справится, потому что, не все, но в основном они повязаны с преступностью.
Я думаю, что не сможет милиция одна справиться без общественности, потому что, судя по тому, какой был разгул преступности в 90-е годы, возможно, это может и повториться и сейчас в условиях кризиса. Конечно, не хотелось бы.
Естественно, справится. Сомнений никаких нет. Они за это дело деньги получают, штатная численность не уменьшается. Я думаю, проблем не будет.
Я не очень высокого мнения о нашей милиции, так что думаю, что это не получится.
Сомневаюсь. При нынешнем кадровом составе, особенно батальоны ППС, сомневаюсь, нет, по всей видимости, нет. Профессионалы ушли. Фактически сейчас заменой истинным профессионалам их нет.
Я думаю, что да, потому что милиционеров стало больше, а подростков, которые формируют эту уличную преступность, стало меньше. Демография.
Да нет, конечно. Примеры показывают, что порой вот и если человека задержали, так его отпускают. Но это вот коррупция, подкупы всякие. Ведь они то, что зарплаты ведь много, вот сколько ни говорим, а эти вот сборы всякие, которые вот, ну, все портит. И основной работа, которая у них, она остается позади как-то.
Ну, если кризис будет интенсивными темпами продолжаться, я думаю, что исправиться с толпой, как бы их ни подготовили, какой бы подготовка ни была, невозможно будет.
Должны справиться. Там ребята вроде нормально работают, а сейчас ППС постоянно по улицам ходит. Раньше-то вроде не больно-то видно, а сейчас постоянно ходит. Я сам один случай видел, как поймали тут же. Вроде те убежали, они потихоньку следуют, кричат чего-то. Они по рации сообщили, там навстречу их сразу перехватили.
Смотря как подготовиться, так и справиться. Ну, если судя по последним учениям, то да. Вот которые были учения на позапрошлой, наверное, неделе, то как бы мы уверены в нашей милиции.
Вот что отвечали на вопрос, сможет ли милиция справиться с ростом уличной преступности в условиях кризиса, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Репортаж из рубрики «Новости науки» продолжит «Свободу в полдень». Вот основные темы. Восстановлен рецепт древнеегипетского лекарственного вина. Во время молитвы активны те же зоны мозга, что и во время беседы. Земля будет предупреждена о взрывах на Солнце. Более подробно об этом в обзоре Ольги Орловой.
На индонезийском острове Борнео найдена необычно крупная популяция орангутангов. Около 2000 этих животных обнаружили ученые природоохранной организации Индонезии. Орангутанги обитают на территории 800 тысяч гектаров в непроходимых горных лесах, хотя их естественная среда обитания – тропические джунгли. Но сейчас эти леса интенсивно вырубаются, и сотрудник природоохранной организации Эрик Мейерт предположил, что орангутанги переселились в труднодоступный горный район, спасаясь от лесных пожаров. По оценкам ученых, сегодня в дикой природе живет примерно 50 тысяч орангутангов, а обнаруженная популяция составляет около 5% всех орангутангов в мире. Химики из Университета Пенсильвании восстановили рецепт древнеегипетского лекарственного вина. Анализ сосуда, изготовленного около 3000 лет до нашей эры, показал, что египтяне добавляли в вино целый букет лекарственных трав и древесную смолу. Такое вино предохраняло от многих болезней. Как отметил руководитель исследования Патрик МакГоверн, химические вещества, найденные в сосуде, указывают на то, что в вине содержались синяя пижма и полынь, и, возможно, также кориандр, мята и шалфей. Нейрофизиолог Уфе Шот из датского университета Архуса с помощью метода магнитного резонанса просканировал мозг 20 верующих христиан во время молитвы. Оказалось, что в момент молитвы активизируются те же области префронтальной коры, которые активны в момент общения. Эти зоны мозга возбуждаются тогда, когда человек ожидает ответную реакцию от того, к кому он обращается. Но эти же зоны остаются пассивными, если человек общается с неодушевленным предметом, например, играет в компьютерную игру. В свою очередь, коллега датского экспериментатора-психолога Робин Данбор из Оксфордского университета считает, что такая реакция мозга указывает на то, что человек искренне верит в возможность ответа от Всевышнего. Жители Земли располагают средством раннего обнаружения взрывов, происходящих в солнечной короне. Об этом сообщили астрономы НАСА, работающие системой спутникового наблюдения «Стерео». Система представляет собой два одинаковых спутника, вращающихся по вытянутым орбитам на расстоянии несколько сотен тысяч километров друг от друга. Это позволяет им одновременно фотографировать Солнце и получать стереофотографии, на которых видны выбросы в солнечной короне. Астрономам удалось зарегистрировать такой выброс за сутки до того, как ионизированный газ достиг земной атмосферы. Эта вспышка была не опасна для Земли, но в более серьезных случаях у землян будет по крайней мере 24 часа на подготовку.
Это была Ольга Орлова с новостями науки. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вечером во вторник оппозиции удалось парализовать движение в центре Тбилиси. Были одновременно перекрыты несколько центральных проспектов у общественного грузинского телевидения, университета и здания парламента. В то же время продолжается бессрочная акция протеста у резиденции президента Саакашвили. Лидеры оппозиции настаивают на личной встрече с президентом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Судя по всему, оппозиция приняла решение усилить давление на власти. Если раньше центральные проспекты перекрывались лишь на несколько минут, вечером во вторник проехать по центру города было невозможно в течение нескольких часов. Тысячи автомашин застряли на дорогах, не имея возможности проехать в ту или иную сторону. Конечно, тбилисцы, даже те, кто не поддерживает Михаила Саакашвили, выражают недовольство этой ситуацией, но, по словам лидера объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе, население должно с пониманием относиться к мирной, ненасильственной борьбе оппозиции, чтобы освободить страну от президента Саакашвили. Оппозиция установила палатки на проезжей части проспекта Мираба-Костава, тем самым блокировав путь, соединяющий два крупнейших района города. Долго это продолжаться не может по определению, поскольку сама жизнедеятельность столицы страны окажется под угрозой. Кроме палаток, на проспектах устанавливаются и клетки. В них сидят известные представители грузинской интеллигенции, протестуя таким образом против режима Саакашвили. Тем не менее, государственный министр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе заявил, что власти будут терпеть это положение. И расчеты оппозиции на то, что полиция применит силу, безосновательны. Георгий Барамидзе предупредил, что силу первой может применить именно оппозиция, вернее, та ее часть, которая слабо контролируется оппозиционными лидерами. Несмотря на усилия, предпринимаемые представителем Европейского Союза Питером Сеннеби, пока стороны не ведут никаких переговоров. Активно посредничают между сторонами наиболее авторитетные представители экспертного сообщества Грузии. Один из них, Коба Ликликадзе, рассказал Радио Свобода, что оппозиция ждет компромиссных предложений лично от президента, а не от вторых и третьих лиц команды Михаила Саакашвили.
Я думаю, что мое мнение, чтобы президент Грузии озвучил вот эти планы, как бы вот, в первую очередь, о конституционной реформе, об изменении кодекса, избирательного кодекса, и назначение о новых выборов. Во всяком случае, все это предложение должны исходить от лица президента Грузии. Идеально и лучше всего было бы, если стороны сделали бы шаг назад и нашли бы хоть какой-то вот резонный, хоть какую-то логику для встречи. Я лично встречался, я сейчас не буду конкретно говорить с одним из лидеров оппозиции, но как мне показалось, лидеры оппозиции ждут конкретного предложения от господина президента. Они готовы встретиться с президентом.
Заявил господин Ликликадзе. Таким образом, переговоры, пусть опосредованно, между сторонами все-таки ведутся. Насколько они будут результативны и состоится ли встреча президента с главными оппонентами, покажет ближайшее будущее. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». В Назране совершено покушение на офицера милиции. Никто не пострадал. В Грузии представители оппозиционных партий заявили о нападении на своих активистов. В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. В Молдавии сегодня начался пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2009 год. Предполагается, что его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей или 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлена почти половина средств Государственного резервного фонда. Документ рассчитан, исходя из ожидаемого сокращения объема экономики на 2,2%, инфляции в 13% и среднегодовой цены российской нефти Urals $41 за баррель. Инфляция в России в апреле составит от 1,1 до 1,2%, прогнозирует министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Вместе с тем, по оценке первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Улюкаева, по итогам месяца она составит примерно 1%. В марте потребительские цены в стране выросли на 1,3%, а с начала года на 5,4%. По прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая составит $137.70 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на четверть больше ставки, установленной с 1 апреля, но примерно в 3,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 марта по 14 апреля, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила почти $48 за баррель или более $350 за тонну. Численность официально зарегистрированных безработных в России достигла 2 234 тысяч, увеличившись за неделю на 1,6%, говорится в мониторинге Министерства здравоохранения и социального развития. Таким образом, их число превысило нижнюю границу прогноза Министерства по безработице, установленного на весь 2009 год. Согласно действующему официальному прогнозу, по итогам года численность зарегистрированных безработных в стране составит от 2 200 000 до 2 800 000 человек. Курс доллара на сегодня 33 рубля 39 копеек, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 45 копеек. По сравнению со вторником он подорожал на 25 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш экономический обозреватель Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Калининграде разразился скандал. Главного режиссера театра драмы Евгения Марчели обвиняют в том, что он поставил порнографический спектакль по пьесе Горького «Дачники», рассказывает Марина Тимашева.
Сопредседатель движения «Народный собор» Олег Касин направил заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников порно-спектакля в Калининградском областном драматическом театре на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и прокурора Калининградской области Алексея Самсонова. Родители и дети, пишет Касин, пришедшие на премьеру «Дачников», были просто шокированы, когда перед их глазами замелькали абсолютно голые актеры и актрисы, имитировавшие половые акты и различные половые извращения. Конец цитаты. Новость из Калининграда застала героя действия Евгения Марчели, режиссера спектакля, в Москве. Значит, спектакль «Дачники», который я видела дважды, один раз в Омске, и второй раз, когда омская драма привозила этот спектакль в Москву. После этого Евгений Марчели, как я понимаю, покинул Омск, возглавил Калининградский театр драматический и там выпустил какую-то версию тех же самых горьковских «Дачников».
Это практически одно и то же. Я просто очень хотел перенести спектакль. Мне вот казалось, что в нем есть как бы мое программное заявление городу. Я понял, что для первой работы мне нужно все-таки что-то такое очень активное, очень энергичное и очень такое провокационное. Мало того, я еще занял артистов телевизионного театра. Мы его назвали совместный проект Калининградского и театра города Советска.
Тут я просто уточню, что Евгений Марчели до того, как оказался в Омске, создал в Тильзите, он же Советск, город под Калининградом, свой собственный театр, из которого часть актеров переместилась сперва в Омск, а затем, как я понимаю, вернулась вслед за своим руководителем в Калининград.
Да, в Калининград. Ну и, естественно, сейчас они вот работают в этом спектакле. 20 буквально марта была премьера, и я уехал сюда жюрить. А там разразился какой-то грандиозный скандал, какое-то общество защиты Отечества или, я не знаю, фронт борьбы с чем-то, соборное какое-то, не знаю. Оно подало заявление генеральному прокурору Чайки и продублировало его в Калининграде с просьбой о возбуждении уголовного дела и привлечении меня к уголовной ответственности за порноспектакль. Я думаю, что человек, который писал это заявление, он спектакля не видел, потому что он пишет, что там бегают бесконечно обнаженные мужские и женские тела. На самом деле, на одну секунду появляется одно обнаженное мужское тело, на одну секунду, в большой группе людей. Надо очень внимательно знать, куда смотреть, чтобы что-то пытаться увидеть. Ну и уж, конечно, ни о каком порно речи быть не может, потому что все, что там дальше происходит, оно достаточно целомудренно и, мне кажется, с юмором, с иронией, театрально подано.
Жень, а как-то это можно объяснить? Калининград, бывший немецкий, между прочим, город Кёнигсберг. Да. Считается, что вообще Калининград – это такая свободная территория, это место гораздо ближе Европе. И в то же время именно там, не в Омске, да, в глухой русской Сибири, а именно там разражается вот такого рода скандал. Чем это можно объяснить?
Я, честно говоря, даже не знаю. Меня именно это и удивило. Я проявление такого активного неприятия я встретил впервые, причем я это встретил в западном городе, который, как мне тоже казалось, достаточно либеральный, такой европейский, такой продуваемый всеми ветрами. Ну, мне, честно говоря, кажется, что это желание вот этой организации как бы о себе громко заявить.
Не может быть связано с какой-то внутритеатральной интригой, потому что новый художественный руководитель театра Евгений Марчиль, так очень часто бывает, что внутри театра складывается оппозиция, и эта оппозиция кого-то подвигает на вот такого рода заявления.
Это возможно, но мне все-таки кажется, что актеры, они легко воспринимают работу, если в ней есть творческое начало. Но они же не могут не видеть, что в этом есть как бы элементы все-таки живого театра.
Жень, а зрители смотрят спектакль на...
Да. Зрители смотрят.
И никаких скандалов, эксцессов, свиста, топания, улюлюканья, массовых исходов из зала, ничего этого?
Нет. Ну, об этом пишет автор от этого заявления, что там уходят родители с детьми, но я этого не видел. Конечно, это некий риск приводить там 10-летнего, 8-летнего ребенка на вечерний спектакль.
По пьесе Горького «Дачники».
Да.
Анатолий Смелянский, ректор школы-студии МХАТ, пишет, что Горький открывал тему новую – процесс омещанивания только что народившегося тоненького, как пленка масла на воде, слоя русской демократической интеллигенции. Именно эта тема и интересовала Евгения Марчелли. Кстати, недавно в Барнауле Владимир Золотарь поставил мрачную пьесу Бюхнера «Войцек», и бдительные граждане обвинили его в очернительстве. Золотарь уехал из Барнаула, а спектакль его включен в конкурс «Золотой маски» этого года, в жюри которой заседает как раз Евгений Марчелли. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Завершает информационную программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В этой стране, по данным Европейского Союза, существует один из самых громоздких и самых неэффективных в Западной Европе управленческих аппаратов. Подобная ситуация постоянно вызывает беспокойство испанской общественности и становится темой дебатов в местной прессе. Однако ничего не меняется. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанская бюрократия порой просто поражает своей абсурдностью. Однажды мне по ошибке повторно начислили так называемый городской налог. Я позвонил в мэрию. Там извинились и заявили, что знают об этом и что повторное уведомление мне прислали по ошибке. Тем не менее, меня попросили срочно прислать заказным письмом справку из банка об уплате налога. «Зачем?» – спросил я. «Если вы сами знаете, что произошла ошибка, к тому же по вашей же вине». И получил ответ. «Неважно, раз бумага ушла, значит, на нее должен быть письменный ответ. А если я не пришлю справку, тогда вам будет выписан штраф за неуплату налога, а затем в случае отсутствия реакции с вашей стороны дело будет направлено в суд». «Какой штраф, какой суд? Ведь налог-то уплачен». «Неважно, дело производства ведется в соответствии с установленной процедурой. Если есть бумага, на нее должна быть получена также бумага», – заученно повторил служащий. Мадридский социолог Алехандро Ньето утверждает, что бюрократический аппарат в Испании, насчитывающий порядка 7 миллионов чиновников, это в стране, где все активное население составляет 22 миллиона, работает из рук вон плохо. По его словам, 90% сотрудников министерств и ведомств ходят на работу, чтобы там ничего не делать, и что любая организация держится на энтузиазме всего нескольких сотрудников. Юридическая сфера не является исключением. Суды завалены нерешенными делами и гражданскими, и уголовными. Иногда простейший вопрос рассматривается годами, а то и десятилетиями, говорит судья из Валенсии Фернандо Мартинес.
Дар уна респуста де калида, мотивада, разонада, эс аура мисмо компликадисимо.
Наши суды не в состоянии своевременно вынести и привести в исполнение приговоры. Дел постоянно прибавляется, а работаем мы не спеша, по старинке. Получение любой справки из государственного учреждения, к примеру, о гражданском состоянии, оборачивается для испанцев многочасовым стоянием в очереди и месяцами ожидания подготовки нужного документа. Погоду ждут иностранцы продления вида на жительство. Месяцами собирают документы и годами дожидаются решения администрации предпринимателей, желающие открыть новую фирму. Социологи отмечают, что чиновничий аппарат раздувается всякий раз, когда к власти приходят левые силы, и уменьшается, когда верх берут либералы. Не секрет, что испанские левые свято полагают, что лишь государство способно все эффективно контролировать и всем руководить, постоянно открывают новые министерства и ведомства, расширяют кадры уже существующих, несмотря на экономический кризис и нехватку средств в госбюджете. Например, несколько лет назад правительство Испанской социалистической рабочей партии открыло Министерство женского равноправия. Чем это министерство занимается и какие ставит перед собой задачи, никому не ясно, поскольку испанские женщины уже давно пользуются всеми правами и свободами наравне с мужчинами. Сейчас правительство вынашивает планы создания Министерства спорта, при том, что большинство самих спортсменов считают это совершенно ненужной затеей. Некоторое время назад, решив начать борьбу с бюрократией, испанские власти передали часть полномочий центрального правительства в местное самоуправление. В региональное ведение отошла прерогатива регулирования вопросов образования и здравоохранения. Но при этом центральные министерства не только сохранились, но и на местах появились громоздкие управленческие структуры. Считается, к примеру, что в таких провинциях, как Эстремадура и Андалузия, каждый четвертый работающий гражданин является государственным чиновником. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Заканчивается программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Михаил Касторов. А сразу после выпуска новостей в 13.07 слушайте программу «Час прессы». Площади непослушных. Почему оппозиция в Молдавии и Грузии продолжает борьбу с властью, еще недавно заявлявшей о собственной революционности? Виталий Портников обсуждает этот феномен с украинскими журналистами, еще не забывшими, как менялись общественные настроения после событий 2004 года в их стране. Я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос я задавал, какие хотел, какие ответы дал президент.
Поводом для акции протеста послужили участившиеся задержания участников различных одиночных пикетов.
Мы рассматриваем это как излишнюю реакцию на законное заявление Совета Безопасности.
Судя по всему, оппозиция приняла решение усилить давление на власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.